новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте с движения в городе начнем.
Движение
в городе у нас следующее. Яндекс нам рисует, пока Яндекс... Вот, 6-бальные пробки Яндекс нам нарисовал. Основные затруднения, но, судя по карте, кстати, не так все критично. Внешняя сторона МКАДа, здесь затруднение между съездом в Дзержинку и на Хорду. Внутренняя сторона тоже МКАДа на юге стоит. И затруднение между Рублево-Успенским шоссе и Ленинградским шоссе. Третье транспортное кольцо. Лефортовский тоннель едет хорошо, а вот очень серьезное затруднение здесь между Звенигородкой, даже между Кутузовским проспектом и, соответственно, Марьиной рощей. Здесь прям вот туго, запасайтесь временем, потому что, мне кажется, там минут 40 можно потерять, если вы там едете. Садовое кольцо здесь туго тоже везде. На внутренней стороне чуть полегче, но, правда, вот в районе, если едете мимо Хамовников, вот в этом районе приготовьтесь между Кутузой и Мытной улицей, приготовьтесь там тоже постоять. Так, и затруднения на улицах, которые примыкают к Кремлю.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Обсудим. Начнем с заявления Владимира Путина. Он говорит, что должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Далее. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что глава компании De Beers заявил, что отличить российский бриллиант от на таможне почти невозможно. Это к вопросу о том, что санкции введены против российских бриллиантов в 12-м пакете, который ввел Евросоюз. И россияне перестали бояться. Уровень тревоги граждан России в уходящем году упал в 2 раза и почти вернулся к значениям 2021 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, давайте начнем с заявления Владимира Путина. Их было много, но мы остановились на одном из. Это заявление, где сказано, что должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее. Здесь важно понять, конечно, насколько эти попытки активны на данный момент, и самое главное, какие ответные меры есть в нашем арсенале, чтобы это пресекать на корню. Армен Гаспарян с нами, политолог и член Общественной палаты России. Армен Сумбатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько, с вашей точки зрения, попытки активны на данный момент, попытки со стороны западных спецслужб, сообществ для того, чтобы вносить смуту в Российской Федерации?
Ну, в ближайшие месяцы точно будет обострение. У нас, собственно, каждый электоральный цикл, будь то президентские выборы или будь то парламентские, это сразу обострение по этому направлению. Пока, вероятно, вот последние там недели это накапливаются силы перед таким масштабным достаточно информационно-психологическим и любым другим путем воздействия на Россию. Потому что выборы президента – это для них принципиальный момент. Они понимают прекрасно, какой будет результат. И им надо будет всячески вносить смуту. Для этого, собственно, все средства хороши. А нынешняя эпоха, наверное, это впервые за 80 лет, где образ русского человека просто совершенно официально на политическом уровне, на Западе расчеловечен. Соответственно, у вас все преграды, все вот какие-то там моральные барьеры уже сметены. И можно делать что угодно. Если западная печать откровенно пишет там о важности и необходимости убийства русских людей, ну, вы понимаете, какая будет сейчас в ближайшие месяцы царить агитация и пропаганда с этой точки зрения.
Армен Сумадович, а что можно сказать, например, тем людям, которые утверждают, что это просто шпиономания, охота на ведьм, и на самом деле ничего такого не существует, и от России вообще никаким западным спецслужбам ничего не надо?
Ну, вы знаете, у нас накоплен колоссальнейший опыт вот именно такой шпиономании. Это то, что было в 30-х годах, когда уругвайских, новозеландских, мозамбикских шпионов находили где угодно. И если вы посмотрите на атмосферу, которая была в ту эпоху, и сравните с тем, что сейчас, вы поймете, что никакой вообще в принципе шпиономании в обществе нету. При шпиономании, чтобы вы понимали, да, это генерал Бортников делает совершенно другие заявления. Угу. И глава службы внешней разведки Сергей Евгеньевич Нарышкин тоже делает другие заявления. Больше того, при шпиономании вчерашнее выступление президента, верховного главнокомандующего на коллегии Министерства обороны началось бы с другого, не правда ли? А поскольку мы с вами ничего подобного не слышим, то из этого делается очень простой вывод. Кстати, по поводу разгона вот этой вот истерии о том, что в России все повернуты на шпиономании, этим привычно занимаются, ну, теперь уже релоканты, а до этого это были все вот эти вот либеральные деятели, которые обожали все время говорить о том, что в обществе атмосфера 30-х годов. Угу. Хотя ее и близко нету, в принципе. Поэтому говорить здесь о том, что кто-то там заточен на шпиономании, ну, давайте вот я вам на своем даже примере
давайте
скажу, да? Вот, значит, я много раз в эфире за последние годы критиковал писателя Акунина, его взгляды. Значит, угу. Если бы у нас была бы эпоха бы шпиономании со всеми вытекающими из этого последствиями, то, поверьте мне, после второго моего бы монолога уже бы соответствующие органы бы этим бы всем бы занимались. А поскольку у нас это тянулось десятилетия, то о какой же шпиономании идет речь? Как раз наоборот, у нас, наверное, полная демократия с этой точки зрения.
Угу. Но, Армен Сумадович, а какие инструменты есть у нас для того, чтобы пресекать попытки западных спецслужб и там, представителей другого сообщества западного, которые желают дестабилизации России?
А инструмент есть только один. Это говорить правду в эфирах. Вы говорите, ваш коллега и мой коллега по общественной палате Александр Асапов говорит правду. Десятки и сотни журналистов, политологов, экспертов этим занимаются. А общество, оно же видит все вот это. То, что мы много раз говорили по поводу подлинных взглядов Запада, по поводу вот этого пресловутого бремени белого человека, как практика-то показала, это же все оказалось правдой. Угу. Мы же ни в коем случае там не сгущали краски, не наговаривали гадости. Мы просто методично объясняли, что это вот так и есть. Событие последних двух лет показало, что все прогнозы, которые давались, в том числе посредством вашей радиостанции, они все оказались на практике ровно такими же. Поэтому надо просто продолжать честно выполнять свой профессиональный долг, и это лучший инструмент с этой точки зрения. Никакого другого человечества еще не придумало.
Понятно. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Вас благодарю. Армен Гаспарян был с нами, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. В общем, все сводится к тому, что делай, что должен, и будь, что будет. Примерно так. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Юра Куменков утверждает, что таких попыток нет по дестабилизации России. Это заявление выдумка, чтобы произвольно преследовать людей. Смысл, Юра Куменков, хорошо, произвольно преследовать людей. Зачем? Ну, вот просто ответ, зачем? Понимаете, вот не надо ничего усложнять. В данном случае, когда вы говорите, что шпиономания, как сейчас это, да, с вашей точки зрения, представляется, шпиономания только есть, а реальных угроз нету для того, чтобы просто преследовать людей. Зачем? Ну вот смысл. И почему вы утверждаете, что, например, действительно нет заинтересованных в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации, если на протяжении последних двух лет мы наблюдали и видели эти заявления, и, соответственно, вся практика по, например, введению санкций против Российской Федерации и продолжающаяся вот эта практика введения санкций, это ровно про то, чтобы мы с вами вдруг подумали, что Что-то не... Вот нам некомфортно так житься. Надо вот пойти туда, на Соборную площадь. Надо вот сказать свое веское слово. Надо вот сказать, что нам не нравится. И пойдем дружно шатать режим. Ну, примерно такая логика. А, абсолютно упрощенная, но да. Вот, то есть что? А с той стороны, конечно, не хочется. То есть я просто пытаюсь понять, почему вы исключаете это в принципе, что нет заинтересованных сил, которые бы хотели, чтобы... в Российской Федерации ситуация была дестабилизирована, и, например, к власти, там, к власти пришел какой-то другой человек, который с точки зрения, ну, например, Запада, раньше контрагент, сейчас противника, да, был удобен для того самого Запада. Ну, вот это самая, самая простая логика, которая объясняет, например, стремление к тому, чтобы шатать режим внутри России. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, на протяжении 20 лет мы видим политику внешнего мира по стабилизации политической ситуации в России. Внешний мир прикладывает усилия для того, чтобы ядерное оружие в России оставалось под контролем центральной власти. Почему внешний мир? Почему внешний мир-то, я не понимаю. И почему внешний мир пытается стабилизировать ситуацию в Российской Федерации? Не понятно. А внутри, то есть получается как, внешний мир старается стабилизировать ситуацию, а внутренние, значит, власти внутри страны пытаются дестабилизировать ситуацию. Вообще не вижу логики, честно, не понимаю, что вы имеете в виду. Так, внешний мир с точки зрения экономики стремится к свободной торговле, к вовлечению наших людских природных ресурсов в мировую торговлю. Так мы не отказывались от мировой торговли, послушайте. Мы не отказывались. Мы построили северные потоки. Кучу денег на этом теперь уже потеряли. Мы все это построили. Мы говорили, давайте торговать от Лиссабона до Владивостока. Мы больше любим торговать, чем воевать. Ну вот правда. Мы говорим, давайте, давайте. Только нам бы вот еще и эту нишу занять. Еще и... Мы не хотим быть просто этим самым нефтегазовым придатком каким-то. Но хочется как-то науку развивать. Что-то как-то вот хочется, в общем, голос в мире какой-то иметь. А как иначе? Ну просто я тогда не понимаю. Потому... Кто северные потоки взорвал? Кремль? Но странная логика, если строить, чтобы потом взрывать. Кто всячески стремился к тому, чтобы, там, чтобы не было никаких внешних скандалов и шел на уступки других сторон, которые все требовали скидок разных и так далее? Кто шел на это? Ну, Москва шла на это. Потому что как бы что с другими не вышло, чтобы их не тревожить, чтобы они там дальше не сгущали краски. И что из этого вышло? Ну, иногда так случается, что когда тебя долго-долго-долго давят, в конце концов, ты начинаешь, нет, подождите, давайте мы вот уже по-нашему. Вы по-нашему не хотите? Будет тогда, вот, вы хотите только по-вашему, но нас это не устраивает. Будем по-своему. Какая дестабилизация при таком количестве силовиков на одну душу? Всех, кто даже думал так, надо уже хлопнули. Кого хлопнули? Александр, послушайте... Я рада, что вы пребываете в том мире, что в мире иллюзий каком-то, что, в общем, сами себе нарисовали какую-то картину, что никто Российской Федерации не угрожает, и только, наверное, страшная Российская Федерация, да, всем угрожает, и все от нее пытаются защищаться, потому что танками дойдем до Ла-Манша. Ну, такую картину тоже можно нарисовать. Только посмотрите, пожалуйста, на самых известных, как бы, оппозиционеров несистемных, которые пытаются все построить какую-то прекрасную Россию будущего и, соответственно, набирают релокантов со всего света и говорят, как классно будет, когда они всех здесь победят и провозглашают, что хороший русский – это мертвый русский. Есть такие люди. Книжки писали, кстати. Продавались эти книжки в большом количестве. Ну, вот это про что, скажите? Это просто так человек сошел с ума? Ну, может быть, сошел с ума, да. Но проблема в том, что это может стать, и в какой-то степени это стало там где-то, это стало идеологемой. Понимаете? И мы не говорим, что хороший, не знаю, поляк – это мертвый поляк. Мы не говорим, что хороший американец – это мертвый американец. Мы этого не говорим. Но кто-то, кто когда-то здесь жил, зарабатывал, тогда им что-то стало не устраивать, они уехали. Они стали говорить, что хороший русский – это мертвый русский. Вот. И Путин не должен быть у власти, кто-то другой должен быть у власти. Вот. И, соответственно, давайте мы все соберемся, нам там где-нибудь из Вашингтона еще денег дадут, и, соответственно, пойдем дружно потом сюда уже в прекрасную Россию будущего строить. Но как-то вот вопрос, согласны ли с этим все? Мне кажется, что нет.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Генассамблея ООН тем временем приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. 19 декабря проголосовала Генассамблея за резолюцию. За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе поддержавших резолюцию. Против выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, в общем, много стран перечислять не буду. Ранее ее одобрил Третий комитет Генассамблеи. Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр истории итогов Второй мировой и отрицание преступлений против человечности. Владимир Шаповалов с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как можно объяснить поступок стран, которые проголосовали против, их 49 штук? Это просто потому, да, что если Россия с чем-то выходит, автоматически голосуем против, или эти люди выступают за героизацию нацизма и пересмотр итогов Второй мировой войны?
Вы знаете, очень интересная ситуация. Здесь действительно два объяснения. Первое объяснение – это борьба против России, указанных стран. Это фактически коллективный Запад, который ведет прокси-войну с Россией. Но все было бы так просто, если бы не было некоторых обстоятельств. Дело в том, что все указанные страны фактически занимаются попустительством развитию неофашистских настроений, с одной стороны, и с другой стороны мы видим, что это не просто, так сказать, поддержка украинских нацистов. Это последовательная политика по фальсификации, ревизии истории Второй мировой войны, по попыткам переписать историю. Что мы видим? Это ровно те же самые страны, которые 19 сентября 2019 года приняли резолюцию Европарламента, в которой утверждается, что Советский Союз виновен во Второй мировой войне и ставится знак равенства между Советским Союзом и фашистской Германией. Это те страны, в которых сносят памятники нашим воинам, освободившим Европу. И это не только страны Прибалтики, например, Чехия. Давайте вспомним, как там сносили памятник маршалу Коневу и ряд других стран. Это те страны, в которых фактически оправдывается Бандера и проходят такие вопиющие демонстрации, как демонстрация в канадском парламенте. Это же те же самые страны. Наконец, это те же самые страны, которые, значительная часть этих стран, участвовали в походе на Советский Союз в 1941 году. Ведь это была коллективная Европа, которую вел Адольф Гитлер. И в этой коллективной Европе, единой Европе, против нашей страны шли не только официальные союзники Германии, но, например, нейтральная Испания, чья голубая дивизия участвовала в блокаде Ленинграда, или Франция, чьи дивизии сражались под Москвой, большое количество эсэсовцев из Нидерландов, Норвегии, Бельгии, из прибалтийских республик. Вот, собственно, это тот же самый, та же самая история. То есть фактически на наших глазах формируется пул стран, которые, во-первых, занимаются исправлением своих интересов истории, искажением, на самом деле, истории, которые умаляют подвиг советского народа о, так сказать, освобождению мира от фашизма, и которые прямо или косвенно, несмотря на свои декларации, на самом деле обеляют фашизм, нацизм, коллаборационизм и стараются всячески, так сказать, найти оправдание тем или иным действиям, как это было в канадском парламенте, хунки. Кстати, хочу обратить внимание, что среди этих стран основные страны фашистской коалиции – Германия, Италия и Япония. Так. Те страны, которые, казалось бы, должны прежде всего быть в авангарде борьбы с нацизмом, сейчас входят в эту коалицию стран, которые выступают против данной резолюции. И еще один очень важный момент. США всегда были против. Это не первая подобная резолюция со стороны России. США всегда были против, а страны Европы воздерживались. Второй год они голосуют так же, как США.
Но оправдывают нацизм. По сути, получается, Владимир Леонидович, то есть они в большей степени действительно оправдывают нацизм и видят в этом как некий новый инструмент, ну, например, борьбы против там России несогласных. Или же действительно это укладывается в логику того, что вот то, что бы Россия не предложила, мы всегда будем выступать антагонистами?
На самом деле и то, и то.
И то, и то.
И то, и то здесь присутствует, и в очень явном виде, поскольку, с одной стороны, это борьба с Россией, с другой стороны, оправдание нацизма во всех смыслах этого слова. Ведь смотрите, в Европе ведь не празднуют День Победы. И это не случайно. Фактически Европа уже отказалась от той, так сказать, собственной истории, в которой был безусловным злом фашизм. И давайте посмотрим, как активно развиваются в современной Европе неонацистские настроения. А в рамках СВО целый легион нацистов из разных западных стран сражается против России. Это же тоже не случайно. Там же мы не встретим людей, которые исповедуют, ну, например, традиционные ценности или те или иные социалистические взгляды. Там нацисты, в основном, те, кто приезжают из стран Запада воевать на стороне киевского режима, это отъявленные нацисты. Вот в этой связи попустительство нацизму и использование, ведь европейцы сейчас фактически занимают ту же самую позицию, что и в межвоенный период, в 30-е годы, когда они пытались использовать нацизм в борьбе против Советского Союза. И сейчас они смотрят на нацизм на Украине, нацизм в ряде других стран. Смотрите, сейчас из Латвии, по сути, выкидывают коренных жителей, россиян, которые там жили всю свою жизнь, и происходит насильственная депортация из этой страны наших соотечественников. Разве это не нацизм? Конечно, это нацизм. Оглумление над памятниками времен Великой Отечественной войны. Это тоже проявление нацизма.
Но почему эта идеология тогда, Владимир Леонидович, если она на протяжении десятков лет как бы была объявлена и объявлялась как деструктивная, преступная и вообще идеология, которая не должна снова поднимать голову, то по прошествии там нескольких десятков лет это снова как минимум становится политическим инструментом?
Прям 30 секунд. Есть очень интересные процессы. Во-первых, денацификация в странах Западной Европы шла в послевоенный период в очень усеченном виде, поскольку Запад уже сразу активно начал использовать нацистов против Советского Союза в период Холодной войны, и японских, кстати, милитаристов тоже, ну и нацистов немецких и украинских бандеровцев. И вот эта незаконченная денацификация, она, конечно, сыграла свою роль. Это первое.
Понятно.
Второе,
да.
Запад намеренно использовал при, так сказать, смене власти, совершении революций на постсоветском пространстве в странах Восточной Европы, потом оранжевых революций, цветных революций, всегда использовал радикальных националистов.
Спасибо, Владимир Ильич. Да, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся как-нибудь. Спасибо большое. Владимир Шаповалов был с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, слушатель говорит сейчас, почему они должны быть в авангарде, они вроде бы 400 лет так себя ведут, зона с ресурсами для развития. Это где? Это у нас, в конце концов, говорит 506-й. Мы в данном случае обсуждали решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, и действительно ключевое, какие страны выступили против. Ладно, воздержавшиеся, но 49 стран выступили против, и по странному стечению обстоятельств это Соединенные Штаты Америки, например, Япония, Украина и страны Европейского Союза. Так, Россия – это Европа, Россия – это Россия, говорит Михаил. Михаил, а попробуйте посмотреть на эту ситуацию. Это нам в стриме в Ютубе канал «Говорит Москва» пишет. А попробуйте посмотреть на несколько по-другому, что русские – это самый крупный, большой европейский народ. Вот попробуйте так посмотреть на это дело. И если вы начнете с этой точки зрения смотреть, то, в общем, многое становится на свои места. Даже в контексте, как бы даже в поиске ответов на вопросы, а почему вот оно все так складывается, и почему к нам испытывается какая-то животная ненависть от некоторых субъектов. Вот так. Не субъектов страны, в смысле, а субъектов международного права. Вот, попробуйте на это так посмотреть. Почему нет? Может быть, многое встанет на свои места. Давайте к следующей теме переходить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Смотрите, напоминаю, что Европейский Союз накануне утвердил 12-й пакет санкций против России. В него, помимо всего прочего, вошло ограничение на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Запрет установят к сентябрю 2024 года поэтапно. И глава компании De Beers, крупнейшая компания, которая занимается и добычей, и обработкой алмазов, заявляет, что отличить российский бриллиант на таможне невозможно. Точная система отслеживания произведенных в России алмазов не ясна. Отличить российский бриллиант от нероссийского на таможне практически нельзя. Об этом в интервью Financial Times заявил глава крупнейшей по стоимости в мире алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук. При всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант или другой, сказать «это российский», отметил Кук, комментируя санкции западных стран в отношении алмазов из Российской Федерации. Ранее об ограничениях в отношении алмазной отрасли России также объявили страны «Большой семерки». Это США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. И здесь любопытно, кстати, что в Европе резко выступала против Бельгии, потому что Бельгия – это Антверпен, а Антверпен – это крупнейший, в общем, город, который и живет за счет того, что там существует алмазная биржа. И вообще Бельгия как бы за счет этого тоже, за счет этого бизнеса получает львиную долю своего бюджета. И, в общем, говорят, что это передел рынка будет происходить из-за этого вот этого искусственного ограничения. А самое главное, физически это никак не... Это сложно отследить. Если помните, года полтора назад были идеи, даже какие-то решения принимались в отношении российского золота, то даже по золоту говорили, что в принципе можно отличить, конечно, там примеси определенные, еще что-то есть. Да, что золото добыто в Российской Федерации. По поводу бриллиантов, по поводу алмазов, это еще сложнее. Но вопрос, конечно, что ждет отрасль после введения пакета санкций. По данным Европейской комиссии, в прошлом году Бельгия импортировала российские алмазы на на 1,5 миллиарда евро практически. Но мировой рынок алмазов и бриллиантов устроен таким образом, что добытый в России камень может проходить огранку в Индии, затем поступить на Антверпенскую алмазную биржу в Бельгии, где может быть реализован с отправкой на другие рынки. Это США, Гонконг и так далее. Российский МИД обещал ответ на вводимые ограничения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что санкции, да, против российских алмазов были прогнозируемы. Владимир Рожанковский с нами, управляющий директор компании Trade123. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что ждет отрасль после введения санкций против российских алмазов?
Но это такая отрасль, которая не производит конечный продукт. Конечный продукт, вот этот алмазы, он нигде не используется. Используются бриллианты. Нет, ну, строго говоря, алмазная крошка используется в производстве, там, стеклорезании и так далее. Но мы сейчас об этом не говорим.
Да.
А серьезные алмазы, они, для них важным этапом, как мы все прекрасно знаем, является огранка. Так вот, большая часть крупных алмазов, насколько я могу судить, по крайней мере, я в свое время делал аналитические обзоры по Алросе, они поступают на внешние рынки. Вот вы упомянули Индию, но крупнейший огранщик алмазов в мире – это южноафриканский De Beers.
Да.
Соответственно, после огранки алмаз чей становится? То есть в нем есть стоимость добычи сырья, и в нем есть стоимость огранки. Огранка – это тоже, между прочим, очень кропотливая и дорогостоящая работа, поскольку там колоссальные страховки по огранке идут. Потому что если в процессе огранки с алмазом что-то происходит, то он теряет свою стоимость сразу, может половину своей цены сразу рыночной потерять. Поэтому огранщик будет стоять на своем. Нет, это мой алмаз, поскольку я его огранил. И, соответственно, здесь, опять же, вот та же самая история, что и с сжиженным газом, который зависит от того, под чьим флагом танкер его доставляет, а не от того, где этот сжиженный газ производился.
Ну, тогда получается, Владимир, вот эта вся история, это в большей степени как бы повод к переделу рынка, то есть, знаете, причина конфликта не всегда, повод для конфликта не всегда причина конфликта.
Нет, здесь никакого передела, на мой взгляд, это просто некое такое вот, ну, что-то нужно, в конце концов, санкции должны через какой-то период происходить, иначе тогда люди, которые вот сидят, креативят, они не будут оправдывать, на мой взгляд, своих зарплат. Может быть, это там жестко сказано, ну, примерно, я думаю, что я прав, плюс-минус. То есть через каждые полгода они должны какой-то креатив новый давать. Вот здесь вот в таком виде это все было представлено. Но еще раз повторюсь, что от крупного и уникального алмаза ни один огранщик не откажется. И какие бы ни были санкции и так далее, ну, значит, перевезут его под иным флагом, еще что-то сделают. То есть, в этом смысле алмазы еще более потенциально неподсанкционный товар, чем тот же самый сжиженный газ, поскольку, очень трудно установить момент добычи этого алмаза.
Но не придется ли,
момент,
Владимир,
его вписания в инвентарный список, момент присвоения ему рыночной цены. Поскольку в этих процессах никто из иностранных контролеров не принимает участие, отследить это практически, ну, давайте поиграемся, посмотрим, как это будет выглядеть. Мне уже самому интересно.
А, Владимир, а не получится ли так, что все равно будут, знаете, сразу страховщики подсуетятся, соответственно, может быть, те, кто занимается огранкой или скупкой сырья, будут просить какие-то скидки, ну, что-то вроде как вот с нефтью.
Будет, конечно, как и в случае с сжиженным газом, они за риск геополитический будут пытаться просить дополнительные деньги. Тогда владелец этого алмаза, он, соответственно, обратится к другому огранщику и скажет, что, вы понимаете, вот этот огранщик мне вот такую цену назначил за геополитические риски. Готовы ли вы у меня взять меньше за геополитические риски? Он скажет, окей, конечно. И тут тогда, понимаете, рынок есть рынок. Но никуда мы не денемся от рынка. Мы живем в рыночной экономике мировой. И геополитические риски, смотрите, что в случае с нефтью, с сжиженным газом и алмазы, это просто дополнительная статья расходов. Ни больше, ни меньше. Это для политиков, которые сидят там в Брюсселе, где-то еще, для них это там предмет работы, мозговой деятельности. Для рынка это просто дополнительный предмет торга и небольшая дополнительная статья, такая маркап небольшой. Это, знаете, как для страховщика, который вас страхует здоровье, он вас отправляет на медицинское освидетельствование, у вас там обнаруживается какое-нибудь там, ну, я понимаю, заклонение там в сердечной деятельности. Это что значит, что он вас не застрахует от смерти? Да застрахует, просто страховка чуть дороже будет стоить.
Владимир, ну вот все дела. Смотрите, но британцы же, они сами себе запретили импорт металлов из России. Но это понятно. Но здесь, с вашей точки зрения, как бы, есть ли инструменты у, например, европейцев, там, у британцев, давить на Индию или давить конкретно на De Beers, чтобы они, например, сократили покупки российских алмазов?
Будут давить, конечно, и на Индию. Да, на Индию уже давно давят. Правда, не в контексте покупки алмазов, а в контексте импорта из России энергоносителей. Угу. Ну вот, смотрите, прошло полтора года. Прекратился ли экспорт энергоносителей из России в Индию? Ответ нет, не прекратился. Конечно. Тогда следующий вопрос. Почему? Ну, просто потому, что все эти вещи, они просто стоят денег дополнительных. И все. То есть это в среде бизнеса запреты... Я хочу просто водораздел такой.
Давайте.
Вы знаете, когда речь идет о долларе, это не работает, поскольку доллар находится в системе международных расчетов, он контролируется Федеральной резервной системой и Банком международных расчетов. Все прозрачно, все движение прозрачно. От законодателей до бумажки, вот, то есть проходит буквально вот 100 метров.
Понятно.
В случае с перемещением товарной массы, там нету контролеров, кто где это, где столько людей приставить, для того, чтобы они смотрели, чей алмаз, смотрели откуда. Да нет столько людей, в принципе, в мире, и никто им платить не будет такие зарплаты, чтобы они смотрели и стояли, откуда что и как поступает. Поэтому, еще раз повторюсь, тот факт, что по-прежнему идет экспорт энергоносителей, ну, Россия теряет за счет дополнительных расходов, за счет понижения цены для того, чтобы быть конкурентной. Ну, там сложный процесс, поскольку Россия не хочет палки в колеса ОПЕК вставлять, Саудовской Аравии. Поэтому, ну, договариваются как. Но, еще раз повторю, нету в мире органа надзорного, который бы мог следить за всем движением товарных потоков в мире. Для этого просто нету такого количества чиновников и людей, которые бы за всем этим следили. Поэтому я вижу это больше как пиар-акция такая. Ну, пусть будет, ну, хорошо.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Владимир Жанковский был с нами, управляющий директор компании Trade 123. По поводу алмазов, здесь кто-то из наших слушателей писал, ну, подождите, сейчас санкции ввели, и акции пойдут вниз. Какие акции? Специально для вас нашла свежую новость. Вчерашний вечер. Акция «Алроса» очень слабо реагирует на санкции ЕС против российских алмазов. Ну, то есть мы понимаем, что отделы по рискам, отделы по идеям для санкций против Российской Федерации должны в Европе существовать. Инспекторы, комиссары европейские должны получать зарплату, должны продолжать торговать рисками и угрозами. Но это не значит, что экономика мировая на этой или в отдельно взятой компании или российская экономика должна на это панически реагировать. Нет, просто все адаптивно, как показали предыдущие два года, например, существование российского экспорта энергоносителей в условиях жесточайшего санкционного давления.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне перестали бояться вообще. Уровень тревоги граждан России в уходящем году упал в два раза, почти вернулся к значениям 2021 года, в первую очередь за счет рутинизации страхов, связанных со специальной военной операцией. К такому выводу пришли авторы очередного доклада в рамках Национального индекса тревожности КРОС, подготовленного одноименной компанией. Место в страхов по поводу СВО заполняют тревоги такие житейские, например, из-за природных катаклизмов или каких-либо ограничений. Но тут обращать внимание, например, на ограничение абортов, и то уже депутаты отматывают назад, говорят, ничего толком запрещать не будут. Суммарный индекс тревожности по итогам 2023 года составил 11,8 тысяч медиа-юнгов, в этом считается, посчитали авторы доклада, Коммерсант пишет об этом. Это на 45% меньше, чем в 2022 году, когда на фоне СВО показатель взлетел. Юрий Светов с нами, политолог и журналист. Юрий Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько продолжительной можно счесть эту тенденцию, что люди перестали, как называется, глобально тревожиться?
Ну, удалось снять те проблемы, которые в прошлом году вызывали тревогу. То есть экономика выстояла и развивается, безработицы практически нет в стране, все социальные выплаты, льготы вовремя выплачиваются людям, они уверены в том, что и это будет продолжаться все время. Значит, там мобилизация, вторая волна, которой были большие опасения, отпало. Угу. На линии фронта, ну, как бы мы находимся в состоянии активной обороны, и видно, что будут положительные результаты. То есть вот это все вместе сработало. Ну и, конечно, постоянная включенность президента Путина в диалог с обществом, символом которого стала прямая линия, это тоже очень много значит. Но я хочу сказать, что все-таки на будущий год, вот я могу судить по собственному общению, люди ждут, что специальная военная операция завершится к лету следующего года. И потому что, ну, есть некоторые все-таки пределы человеческой способности выдерживать такого рода напряжение. И ожидание, что мы близки к завершению, оно присутствует. Я удивился, насколько разные люди и с каким вниманием слушали вчерашнее выступление Путина на коллегии Министерства обороны. Угу. Да. И услышав от него определенные ответы на вопросы, которые их волнуют, это тоже сработает. Но я повторю, надо быть готовым к тому, что, во-первых, будут у нас выборы в марте, это означает, угу, давление на страну резко усилится. И второе, повторю, все-таки ожидание, что специальная военная операция завершится на следующий год, они присутствуют и очень влияют на настроение людей.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Ильич. Вас благодарю. Да. Юрий Светов был с нами, политолог и журналист. 7373948. Давайте с вами на эту тему тогда поговорим. По поводу вашего уровня тревожности, по поводу вашей тревоги, как вам с ней удается справляться, или вы постоянно себя как бы накручиваете, и вы не можете от тревоги избавиться вообще. Так, многие по уши в долгах, ипотеки всякие. Откуда ж падение тревожности? Ну, Алла, во-первых, люди и до специальной военной операции были в долгах. Вообще это никак между собой не связано. И плюс, ну, хорошо, люди осознанно делают выбор, да, им нужна ипотека. Если человек будет тревожиться все 20 лет, сколько он будет выплачивать, например, эту ипотеку, то, соответственно, через 20 лет, ну, просто от этого человека мало что останется, если он постоянно будет пребывать в тревоге. Потому что, ну, тревога – это что? Вот когда у человека, например, нет денег на следующий платеж, вот это повод для тревоги, но тогда человек суетится, шевелится, там с банком, например, договаривается, правильно, или работу ищет, или еще что-то. Вот, то есть постоянно жить в... Эти исследования показывают, что как сказать, человек не может постоянно жить в тревоге вот именно на, вот, в точке экстремума, потому что все равно жизнь, она... как бы своей рутиной человека затягивает, и у него встают другие задачи. Какие? Кормить семью, оплачивать ипотеку, житейские, бытовые задачи. Бытовые задачи. Это же, кстати, один из приемов того, чтобы избавляться от тревоги. Сосредоточиться на быте. Потому что если постоянно глобально бояться ядерной войны, то в конце концов можно просто сойти с ума. Если постоянно, глобально бояться вообще чего бы то ни было, просто потому что вот жизнь такая, ну тогда человек ничего не... Он вообще сам собой не управляет, и никто им не управляет, и он вообще потерянный ходит. И что это за жизнь такая? Тревожно было только тогда, когда было... Пригожин пошел на Москву, а так я спокоен. Еще я счастливый человек, я живу в счастье, чего всем желаю, говорит Юрка Минков. Ну, тоже хорошо. Так... Прошу прощения, здесь, наверное, за счет антидепрессантов уровень страха упал. Может быть, кто-то прибегает, кстати, к антидепрессантам. В этом, в общем, ничего постыдного нет. Другое дело, что если человек не тревожный, и он решит вдруг попить антидепрессанты, то, ну, как бы хорошо, они у нас продаются только по рецепту, то есть только доктор может решить, нужно вам их пить или нет. И плюс антидепрессанты вам не повысят настроение. Лекарство может убрать симптом какой-то. Или причину, но улучшить вам настроение нет. 7373948. Это к вопросу о том, когда люди говорят, опустите в свободную продажу, будет хорошо. Нет, не будет хорошо. Поэтому, когда антидепрессанты продаются по рецепту, это правильно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, Евгений, здрасте.
Здрасте, пожалуйста, да.
Работаю ведущим на развлекательных мероприятиях, в том числе корпоративах.
Так.
И вот, судя по количеству праздников в этом году, новогодних, у нас в стране гораздо лучше все с уровнем тревожности. То есть он существенно ниже, чем в прошлые и позапрошлые годы, ага. если верить статистике корпоративных.
Серьезно? Праздников. Да? То есть у вас забито лично время?
Все, да, прям весь круто. Декабрь, и не только.
Круто, можно только порадоваться. Видите, как люди хотят повеселиться, что тоже, в общем, нормально, почему нет. 7373948, телефон прямого эфира. У нас нет времени тревожиться, мы на яйца зарабатываем и на селедку на новогодний стол. Подождите, а детские а елки? Вот, понимаете, взрослые люди, которые углубляются в свою вот эту тревогу, ужас и кошмар, кругом, что делать и так далее. Ну, а о детях в этот момент подумать. Дети очень хорошо заземляют. Потому что я хочу на елку, я хочу там письмо Деду Морозу, а в письме Деду Морозу там написано «Мама дорогая, что?» И все, и никакой тревожности. Понимаете, потому что детям вы не объясните. Надо бояться, не время улыбаться, ну что-нибудь такое, да? 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Виктор. Москва.
Здравствуйте, Виктор,
здравствуйте. Да. Проблема есть такая из-за вот этой тревоги и прочего. В общем, плохо.
Из-за чего? Еще раз.
Ну, тревоги. Вот
тревога.
Это да, так. Плохо сплю, там, засыпаю поздно.
Ну, к врачу сходите.
Посоветовали мне одно средство, знаете, ну, стал прям вырубаться.
Только не рекламируйте, не надо. Ну, какое-то
Не буду. Я просто говорю, что надо ходить к врачу, консультироваться, то есть вот это вот все решаемо.
А, к врачу надо сходить. Да, кстати, к врачу надо сходить. Абсолютно. Многим надо ходить к врачу, причем регулярно. И будет хорошо. И будет правда. И сами себе жизнь наладите, и другим не будете ее портить. Первое время чумы – это не показатель спокойствия. Ал, я вам открою небольшой секрет, что люди и в более мирные времена всегда находят повод для стресса. Есть такие люди, например, которые всегда тревожатся. Вообще из-за чего бы то ни было. Просто всегда тревожатся, накручивают, недовольны всегда всем и так далее. Понимаете, и отравляют атмосферу вокруг себя своими недовольствами вечными. Вот, поэтому, понимаете, а то, что людям хочется развлекаться, а то, что людям хочется вкусно поесть или отметить праздник, или встретить хорошо Новый год, понимаете, с чем? С констатацией того, что живы, здоровы физически и ментально, даже если относительно, вот, то это уже хорошо. Почему нет? Чтобы попасть к врачу, нужно потревожиться. Да? Александр говорит, ну ладно, не в Москве. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло.
Ага, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
По поводу экономической тревоги. Значит, я...
Из-за чего вы тревожитесь, ладно, вы лично тревожитесь?
Не, вот смотрите, как я в советское время...
Да не надо про советское время, даже нету советского времени, нету современными, 23-й год, через полторы недели 24-й год. Не надо про советское время, пожалуйста. Давайте про современность и про будущее, все. Или вы тревожитесь из-за того, что сейчас не советское время? Ну тогда, получается, вы 35 лет тревожитесь, и вообще, что вам будет вспомнить уже в старости лет? Что? Что вы 35 лет тревожились? Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло.
Добрый день, Илья, город Москва.
Да, Илья, пожалуйста.
Ну, по поводу тревоги, конечно, сейчас время такое, когда все, наверное, тревожатся по разным поводам и личного там какого-то самочувствия и состояния, и того, что происходит в стране и в мире. Вопрос в том, как люди справляются с этой тревогой и могут ли они, в принципе, ее в себе...
Контролировать, ну, если купировать.
Не задушить, то хотя бы ее как-то отодвинуть на задний план, чтобы она не мешала жить.
Так.
Я руковожу детской спортивной школой, и в одном из, вернее, одним из факторов для занятий детей спортом является то, чтобы дети становились более уверенными, смогли справляться со своими проблемами и так далее, которые возникают там ежедневно на каждом шагу.
И взрослым нужно...
Взрослым тоже заняться спортом.
Заняться спортом, кстати, да, тоже хороший совет. Почему нет? Понимаете? И все, и можно справиться. Можно справиться с этой тревожностью. А как это? На своем уровне можно справиться со своей тревожностью. А чтобы в целом, для этого есть люди более высокого уровня, которые тоже, как мне кажется, стараются. 15 часов новости, мы продолжим.